Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. 6 января 65-летний юбилей отметил протоиерей Алексей Спирин, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» в селе Большая Валяевка. И сегодня батюшка у нас в гостях. Здравствуйте, отец Алексей. Поздравляем вас от нашего коллектива.
Спасибо, Господи.
Сколько лет назад вы приняли священнический сан? И вот как было далось вам это решение?
26 лет назад я принял священнический сан. К вере мы пришли еще с детства. Мать приучала. Вот с деревни за 18 километров ходили пешком. И храм в Белинске был, а был молитвенный дом.
Вы из Белинского?
Да, я из Белинского района. Но в свое время в школе за такие дела с нас снимали кресты, вот, наказывали. Но все, прошли через все эти испытания. Поэтому от веры мы никогда не отрекались. Но уже будучи военным, когда уже в 76-м году мы с супругой поженились.
Вы были военным тогда?
Да.
Почему вы выбрали военную карьеру? Например, может быть, родственников какой-то?
Нет, я как служил, поэтому после так армии. И после армии остался, остался военным. И будучи военным уже, когда мы, батюшка был в Белинске, тогда служил отец Алексей иеромонах Казаков. Так, сразу было принято венчание, потому что сначала была беседа длительная с батюшкой, потому что он говорит, у нас уполномочен проверять дела, поэтому вас за такие дела уволят с армии. Но не знаю, как говорится, в какую книгу он бы записал или вообще не записывал, но главное, что венчание произошло, повенчались. И так вот, с супругой, когда мы жили за границей 5 лет, каждый год приезжали. У нас, для нас был как раз лучший митрофанский храм. Поэтому мы, приезжая в отпуск, посещаем митрофанский храм. И уезжая с митрофанского храма, с отпуска. Детей, конечно, первого сына я крестил уже в соборе. Отец Алексей Попков в свое время крестил. А что интересно, отец Алексей Попков меня крестил, еще будучи в поиме, когда он служил священником. Ну, а потом, продолжение этой жизни. Я ушел с военных. В последнее время работал в совхозе инженерным теплотехником. Ну и будучи уже в гостях в Сердобске у племянника, также со всеми троими пошел именно в храм в Сердобске, там служил архимандрит Модест. И вот он, будучи на исповеди, раскаялся в своих согрешениях, и у нас произошла длительная беседа о том, чтобы я пошел в священство. Но тогда я еще много, конечно, недопонимал и боялся этого сана, потому что посещать храмы как прихожан и как бы служителем храма, это для меня было что-то тогда такое не очень далекое. В конце нашей беседы он сказал, а придет время, будешь священником. Действительно, когда уже я стал священником, после нашей беседы, через 8 лет, у меня два таких, подвижника, который один венчал, бываю в тех местах, я всегда заезжаю к архимандриту Серафиму на могилку поклониться, а бываю в Сердобске, я всегда заезжаю также к архимандриту Михаилу помолиться на его могилке. И так вот Господь привел меня в этот священный сан. Вот уже 26 лет я в этом сане.
А у вас большая семья была в детстве, то есть братья, сестры?
У матери муж погибает, у отца умирает супруга. И скажу так, что у матери был сын приемный и свой сын. Дочь умерла у нее еще в младенческом возрасте. А у отца в это время было 5 человек детей. И вот как бы в возрасте уже матери было тогда 35 лет. А мать меня с 38-го, то есть с 18-го, отец у меня с 8-го. У них на 10, в 10 лет разница. У меня мама с первым мужем не была венчана. Отец также не был венчан.
С первой женой.
Да. А уже, как говорится, вот когда они сошлись, то их венчал, не поверите, кто?
Отец Алексей Попков.
Нет. Нет. Их венчал как раз наш невеженский старец, который в Санкт-Петербургском монастыре подвязался. И когда он приезжал в Невешкино, то к нему ходили по ночам крестить. Вот, да. Детей. И именно тогда-то и произошло их венчание. То есть они ночью, он их венчал именно в доме.
А что подтолкнуло их к этому шагу? То есть они не были венчаны ни с первой супругой?
Ну, не знаю, что их толкнуло. Вот так, что Господь дал меня. Вот, но хотя и матери говорили, вот, и там 5 человек детей, и тут вот 2. А вот зачем тебе это рожать? Она сказала, я этого греха не делала, и этот грех я не хочу нести дальше. Поэтому я, говорит, только буду рожать. Так что у меня родители были в престарелом возрасте. Когда я родился, матери было уже 38, а вот отцу уже было 48. Угу. Поэтому, ну, слава Богу. А у меня сейчас из братьев только... То есть из сестер осталась одна сестра, которая на 10 лет старше меня. Вот, на 10 лет. Угу. Потому что она 46-го года, когда у меня как бы наши родители сошлись, то ей было 3 или 4 годика. Она,
самая младшая.
Да, она самая младшая была. Так она даже не помнила свою мать. Так Господь свел нас. Вот. Не знаю, откуда корни пошли, но как по рассказу матери... что ее дедушка был старостой все время.
В храме.
Матери, да. Угу. А больше таких, чтобы как бы откуда чего это Господь приперел.
Ну, получается, детей в семье все равно было много, и, наверное, были какие-то определенные трудности и финансовые в семье. Вот вы помните какие-то сложности вот в детстве?
Я помню даже налог, который облагали. Мать сдавала не только, скажу, яйца за кур сдавали, если кур держали, яйца сдавали. Коров держали, не только молоко сдавали, сдавали масло топлёное обязательно. Даже хочу сказать, я помню, как навоз куриный сдавали. Да, ездили на лошадях, собирали куриный навоз. Вот. А вы говорите, это трудность, как же трудности не были. Были трудности, знаешь, что у нас все яблони вырезали, потому что за яблони надо было налог платить. И все вырезали для того, чтобы не платить налог. Я первый пальто мне купили, это в 5 классе. Мы фуфайка ходили с 1 класса, фуфайка, мы не знали, что такое. Я помню, как первый телевизор появился на селе. Мы ходили смотреть, и это для нас было чудо. Так, в 3 классе у нас свет провели, да, в 3 классе. Когда не хотелось днем уроки учить, мы вечером, чтобы при лампочке Ильича.
Вот. Интересно.
Интересно это все было, потому что, а также при лампе, все это детство, помню, хорошо это все это. Поэтому как для нас, это уж для нашего, наверное, возраста, а тем в деревне, где действительно забито это все было, мы это все помним. Отец у меня фронтовик был, тем более пришел, когда с войны, после войны, где устроиться по-хорошему нигде не было. Как сейчас говорят, раньше называли спекулянтами, он брал, там покупал овцу, да, у соседей там где-то, да, шел это с Невешкина в Пачевну пешком, на себе нес вот это мясо, да, ехал в Московскую область, там Карабану какой-то, не знаю, что из-за Карабанова, как он рассказал, да, и вот он вез туда мясо, там продавал, вот, покупал ситец, разные нитки, краски для ниток, и привозил сюда, потому что у нас ткацкий станок, я как сейчас помню, как мать меня ткала. Я был в школе, когда в 1-2 классе учился, хвастался, у нас машина есть в доме, вот, вот этот ткацкий станок, это я все помню. Я потому что, а когда уже вот как бы он без дела остался, вы знаете, я когда в совхозе работал, то я директор совхоза говорю, слушай, у нас, я говорю, вот, тем более вы музей организовываете. Угу. Я ее привез бы в Воскресеновку. Мне давали машину, я привез в Воскресеновку. Для музея.
Для вот,
имени Ключевского, да.
Угу.
Поэтому вот это, все это на глазах проходило. Наши, конечно, дети не помнят этого и не видят этого, когда начинают рассказывать, а особенно внучата интересуются, как вот жили, как,
угу.
Что. Ну, рассказываешь, у них, конечно, глаза открываются такой широты, что они удивляются, они не знают, что такое жизнь была. Ну, не знаю, для нас она была очень хорошая жизнь.
Детство.
И тем более, я хочу сказать, была какая-то радость. Даже на работу ехали с какой-то радостью, песни пели. А сейчас, не знаю, сейчас все есть у всех, все. Говорят, плохо живем. По 5-6 машин, но плохо живем. А раньше ничего не было, велосипедов не было. И все радовались жизни. Вот я, понимаете, вот смотрю на все это и думаю, где же в их глазах радость будет? Потому что им все мало. Поэтому мы не понимаем, что такое жизнь. Жизнь не в том, что заключается, чем больше мы там будем получать, или больше мы будем иметь, это жизнь. Это не жизнь. Это погибель нас. В погибель нас ведет все это. А потом дети после нас начинают вот эту дележку и между собой такие скандалы устраивают. Это страшное дело.
Как вы со своей супругой познакомились? И она вообще верующей была или к вере пришла потом?
Нет, нет. У меня бабушка тоже верующая очень была. Это материна мать. Моя бабушка воспитывала 5 дочерей без мужа, так как он тоже не вернулся с фронта. А с гражданской, кажется, еще. Вот. Поэтому она воспитывала это. И несмотря, что у меня тесть был как бы директор школы, когда приезжали в деревню проверкой с министерства, скажем, образования, а у нее икола, ну, куда приглашать? Приглашали домой пообедать, да? И когда они говорят, Георгий Ефимович, ну как нехорошо, ну вы же все-таки учитель, вы все-таки директор школы. Ну, а у вас икона. Он говорит, ну что же я с этой бабушкой сделаю? Ну, говорит, придется опять штрафом выписать.
Угу.
Получали зарплату там 40-50 рублей, а и накладываешь такой штраф, да? То это было для семьи. У них было 10 человек детей. Вот, и у него рука не поднималась для того, чтобы убрать эту икону или спрятать от проверки, да? То есть от проверяющих. Не было такого. Честно говоря, у них вот, как говорится, их было 6 сестер и 4 брата. А вот, вот младший брат, примерно, не утонул, мы взяли на воспитание его сына. У нас как бы 3 детей, 4 вот у нас, так скажем, он, не фамилия, меня ничего, просто остался с нами жить, то есть считаем его своим сыном. Верующим, то есть не было даже никаких, чтобы против венчания, не было никогда разговора у нас. Потому что, когда мы с отцом Алексеем беседовали на тему насчет венчания, когда вот он говорит, вы как вот вы, чего вас подтолкнуло? Я говорю, во-первых, меня подтолкнуло из-за того, что когда я маме сказал, что я собираюсь жениться, она говорит, ну, она знала уже, на ком я буду жениться, тем более мы встречались еще до армии в свое время. Мать меня не против, но сказала, говорит, а венчаться будете? Я говорю, мам, я не знаю. Он говорит, сразу говорю, венчаться не будет, значит, никакого благословения не дам. А как я мог ослушаться мать? Вот, поэтому, и когда мы вот с батюшкой беседовали, он говорит, вы как вот думаете насчет венчания? Вы сами, я говорю, ну, вы знаете, без благословения матери я не мог перешагнуть это, потому что мать благословила. Она говорит, ну, а как с той стороны родители? Я говорю, те родители тоже не против. Ну, уже у нее матери не было, у нее же был в это время мальчик, потому что мать умерла, оставила 10 человек детей. Мачеха есть мачеха, для нас она, то есть для меня-то она была нормально, но для, как бы, у нее своих детей не было, действительно настоящая мачеха была.
Угу.
Вот мы вот как приезжали в отпуск, мы уже у нас было, сейчас вот отец Виталий, сын, который родился в Германии, да?
Угу.
И когда приезжали в, то есть в отпуск, она, отец, тесть примерно в школе, вот, а супруга сготовила ему там, ну, небольшую кастрюльку детской каши. Она молча ничего не сказала, отец пришел, но там, а она ушла к подружке. Вот, а я с ребенком как раз вроде бы уложил ее спать и с ним задремал. Слышу, Отец приходит со школы, она там как бы не пошла, она не разошлась, тут приехали командовать, и этот вот кашу выливает в помойное ей ведро, понимаете?
Это тяжелый характер.
Очень такой вот, то есть перенесли все это мы, все это на глазах. Ну, когда даже, скажем, было тестью, не помню, 65 или 70 лет, мы как бы собрались, там сестры, братья, купили подарок, свои закуски принесли, все. Приходим поздравлять его, она говорит, а я не готовился. Мы говорим, а сестры говорят, то есть, ну, дочеря говорит, а мы знаем, что ты не будешь готовиться, поэтому у нас все с собой. Ну, такие, говорю, ну, ничего, ну, слава Богу, что вот так вот это. Поэтому против, конечно, венчания никогда никто не был. Ну, тем более, когда мы венчались, вот мне крестная с нами поехала на венчание, да, а, ну, тогда, наверное, многое, может, недопонималось, да, а вот вместо Спасителя она меня купила святитель Николая, а вот, и Казанская икона Божьей Матери. И вот, может, святитель Николай со мной чудеса творит, не знаю. Ну, поэтому венчанный кон у нас по сей день.
А ну, детей своих как воспитываете? Воспитывали теперь уже внуков, наверное, в строгости?
Ну, да.
Или...
ну как, все было, строгость всегда была. Конечно, по молодости мы только соблюдали Великий пост, вот остальные посты как бы больно-то мы не соблюдали. Вот тут уже, когда же мы уже стали, как бы принял я сам, тогда уже это... Ну, все было... Вот сейчас отец Виталий уже, как говорится, сам уже священник. А когда в школе, когда они учились в школе, у нас младшая дочь в школе как бы не ела. Она, ну, не хотела. То есть она, не знаю почему, и всегда говорили, я же сам на собрание всегда ходил, почему вы детей морите? Я говорю, чем я морю? У вас там какие-то посты, детям, я говорю, я детям не запрещаю. Пожалуйста, хотят кушать, пусть кушают. Я не запрещал никогда детям. И вот так же вот, видно, где, ну, как мне с собой уже, он учился, наверное, в 8 или 9 классе, ребята, наверное, начали подсмеиваться над ним, вот. И он также приходит домой с такой, ну, у нас, как бы, она готовит всегда постное, ах, если что хотите, пожалуйста, что хотите, там, молоко, что, не запрещали такое. И вот он с такой тоже своей гордости детской или юрской говорит, вот, мне должны кости развиваться, а вы все пост, да пост. А я говорю, если хочешь, в холодильнике все есть, пожалуйста. И вот как сейчас помню, он достал сало, ну, кусочек отрезал, съел, ну и все. Ну и мы, правда, ни слова ничего ему не сказали. Ну, проходит уже время, уже 2-3 года, ну, когда уже он сам осознал, стал поститься, я ему как так напомнил, он говорит, пап, да хватит напоминать это. Ну, это же все было, проходило, это все на глазах. Это, вот. Поэтому детей как, в какой строгости так, как говорится, наказывали за какие-то дела? Обязательно, без наказания не было. И у нас тоже очень скотина много было, мы держали в свое время и коров у нас, и свиней много было, и куры, и гуси, и утки, и все работали, все, особенно вот эти 90-е годы, когда были талоны, мы очень хорошо жили, свое хозяйство было, а мы, когда я уже стал священником и стал вторым священником с отцом Владимиром в монастыре служить, а то, когда привели первую корову, а у них не было подворья, они говорят, куда эта корова? Я говорю, ну, давай ко мне ее. Вот, пока в стаду, вот, мы ее привели ко мне в стаду. И поймите, когда пастухи пасли коров, она была такая, ну, блудница, то есть уходила в сторону. И у нее была прозвище монашка. И она даже понимала. Кричат, монашка, ты куда пошла? Раз, свернет это.
А монастырская корова.
Да, в монастырскую корову называли монашкой. А что говорить про детей? И детей также у нас называли монахами. Ну, что сделаешь? Вот. Дети у нас, да, особенно дочеря, они ездили в летнее время на Ворчат, в монастырь, где они трудились. Проживали. Да, также там недель на две, на три они проживали там, в монастырях. Поэтому так вот и Господь привел, наверное. И так вот владыка Серафим в свое время... А вот мне и дал на послушание заниматься с этим храмом Живоносной Источи. И поэтому, как бы Господь я и дал мне возможность, наверное, встретиться с такими людьми, которые действительно помогли. И когда мы встретились еще в 96-м году, когда мы открыли молитвенный дом, Мы встретились, он только единственный сказал, говорит, батюшка, вот молитесь, если мы, говорит, как бы разобьемся, то мы обязательно поможем восстановить этот храм. Ну, тогда, конечно, это было страшно даже и поговорить про это. Я говорю, Александр Анатольевич, вы что? Я говорю, хотя бы маленький казанский храм бы можно было бы. Я привез, вроде подправить фундамент, кирпич привез, сделать отопление. У нас никакого там печного отопления было. Оно разве на то, что такое это, тем более, это были классы большие, когда уже объединили, то две печки топить, а площадь это, ну, топили, ну, а что, выходные дни. Поэтому приходилось еще ставить тены, кирпичи, на кирпичи тены, а на тен еще дополнить еще кирпичи. И у нас сестры, тогда еще побольше сестер там было, жило, и вот они возле этих тен стояли, грелись. Даже сколько подрясень они там пожгли свою, сколько обувь пожгли свою. Вот так вот начинали служить. И вот как бы я привез отопление, говорю, Владыка, приезжай, говорю, Владыка, благословите. Я говорю, я привез кирпич и привез трубы. Для чего он спрашивает? Я говорю, ну, фундамент поддел, чтобы уж он рассыпается. И сделать отопление. Он так смотрит мне и говорит, я тебе сейчас благословлю сделать отопление, и ты забудешь про храм. Никакого тебе отопления. Как служил, так и служи. Быстрее сделаешь храм.
А храм был вот на тот момент в каком состоянии вообще? Какой страшный год? Был. Какой год?
96-й год.
Угу. Ну, что от него там было?
Ну, что там было?
Что сохранилось?
Остов. Вот. У нас все есть на плакатах, все, все фотографии, все это есть. Вот. И вот первый, когда нам сделали пожар на молитвенном доме, мы перешли. Это было как раз на преображение Господне. Ну, вот, я уже в это время еще служил в Солосовке. А так как мне там в Солосовский храм расписывали с Самары, и на праздник они собирались домой, мне пришлось ехать искать, занимать деньги для того, чтобы какую-то сумму им выплатить, чтобы они могли уехать. И пришлось мне служить перед преображением Господним в Солосовке. А здесь у меня служил отец Виталий. Вот. А в этот год как раз вообще, это 2003 год, на преображении вообще яблок не было. И мы как бы едем с Солосовки, говорим, ну, да, проедем до города, я говорю, возьмем хоть завтра светить яблоки. Купили яблоки, и обратно едем. Нас обгоняет пожарная машина как раз возле Ведевки. И у меня такая мысль, я говорю, не у нас ли что там горит в этой Валяевке? Но мы за ней и едем. Она вдруг проскакивает этот перекресток. Ну, я вот так как бы успокоился, потом вдруг она останавливается, разворачивается. И поворачиваю на Валяевку. Я туда, там уже вторая стоит уже пожарка. А вот отец Виталий успел уже вынести оттуда Евангелие, антиминус. А вот, ну, так вот в свое время затушили. И, а что там, все же внутри выгорело. Мы пришлось нам тут же перейти в часовню. Часовню более-менее уже мы от, как бы отреставрировали. И мы тут же сделали маленький иконостас, а мы на Успении Божьей Матери уже служили там. Но так вот у нас начиналось с таких вот служб. Вот. А потом уже, когда вот я уже тут, в это время Владыка Филарет был, звоню Владыке, был в Москве, я звоню ему, Владыка, благословите, я говорю, так и так у нас случился пожар. Вот он так спокойно говорит, быстрее восстановишь церковь. Вот, понимаете, вот благословение было Владыке Серафиму, а потом еще Владыке Филарету. Вот, все это, понимаете, это как бы Господь так вот дает потихоньку. И вот с этого момента, как бы, вот мы же с 96-го года как бы встречались, по мелочи как бы нам помогали. А в такой момент, конечно, наверное, вот эта как беда подтолкнула. Меня тут же приглашает Чемшов и говорит, так, мы вот ставим бригаду, срочно будем сейчас вычищать этот храм, Казанский храм. И действительно, вот с этого момента началось движение. Срочно начали, как бы взялись за этот малый храм. И так вот с 2003 года вот это все движение началось. Ну, последние два года, конечно, сейчас вот кризис очень тяжелый. Вот. Были, конечно, и в 2010 году, я помню, кризис, когда я еще в это время в Солосовке служил. А у нас очень большие долги были. Вот. Не сотнями, а миллионами долгов были. Но как бы этот 2010 год потом перекрылся, следующим годом перекрылся. Даже еще на несколько миллионов мы сделали работу, провели тогда еще. Ну, а вот эти вот сейчас, эти вот последние два года очень, конечно, тяжелые, но, слава богу, потихоньку работы идут.
А сейчас какие основные работы, какие-то этапы остались в стройке?
Ой, у этапов, я хочу сказать, когда меня спрашивают, конечно, на всю волю Божию, я говорю, ну, мне кажется, я и до смерти не закончу эту работу. Потому что это работ очень много. Вот. Это, кажется, вот внутри вроде убранство
красиво,
сделали,
да.
А вроде снаружи. А начинаешь же вот и там уже рассыпаться, там, ремонт там. Вот на скорях как бы вот эта бригада, которая делала в Казанском храме полы, да, вы понимаете, они у нас провалились. В 18-м году мы начали разбирать эти полы, вскрыли полы, а там у нас между полами и песком 60-70 сантиметров
пустоты.
Пришлось все это убирать. Вот, конечно, все мы убрать не могли, потому что где-то мы убрали только на 2,5 метра, а у нас глубина там больше 3 метров. Вот. И, во-первых, утяжеление этот песок дает, потому что попадает влага и утяжеление. А сам храм Казанский построен на погосте. Фундамент мы там скрывали фундаменты, потому что сам храм очень сильный крен дал в сторону запада. И когда мы частями фундамент восстанавливали, под фундамент заливали подушки, то мы не только вокруг храма нашли большое захоронение и под храмом, но мы нашли даже под фундаментом захоронение. То есть этот весь храм, даже нет исторических данных, когда там были кладбища, нету. И поэтому, хотя храм этот уже построен 1806 года, но он построен на погосте. И вот он дал очень сильный крен. И когда наши архитекторы здесь задумали, чтобы как бы колокольня и сам храм не было заметно, обложить его снаружи кирпичом. И представляете, что где-то на 25-30 сантиметров у нас стена отходит. И когда уже архитектор приехал с Екатеринбурга, начал мы с ним работать, то он говорит, это что не сделали? То есть все это разобрали. И кровли мы подвели так, кровлю, что он не видно со стороны. Это когда уже человек знающий подходит, вот я показываю, говорю, посмотрите, вот саму кровлю и сам колокольню вот подводишь, подходишь так, подводишь, тогда видно этот крен. А так вот сделали, то есть кровлю так подвели, что ее незаметно. Нам пришлось, вот я говорю, прошлый год, слава богу, тоже 2020 годом мы закончили там сейчас полы, то есть сделали уже армированные, то есть мы уже сделали их теперь не на песке, а на воздушной этой, то есть проложили балки, на них уже утепленные положили каркас, утеплили каркас и забетонировали и положили гранит. Хотя бы и кризис, но потихонечку Господь дает возможность работ проводить. Ну, конечно, с росписью у нас затянулось, у нас, потому что мы думали хотя бы оставить роспись, но из-за этого сейчас, которые у нас расписывали храм, они сейчас работают в Сербии. Но вроде бы в этом году вопрос решается. Сейчас вот мы они приехали с Сербии пока на каникулы. Вот мы в конце месяца должны с ними встретиться. Пусть они посчитают, насколько осталось работы. И по времени, сколько будут работать. То есть будем сейчас этот вопрос обговаривать. Поэтому с Божьей помощью потихоньку мы работаем.
Спасибо вам большое, батюшка, за беседу. Еще раз поздравляем вас. Здоровья, помощи Божьей в служении вашем.
Спасибо, Господи.
У нас на этом все. Напомню, сегодня мы беседовали с протоиереем Алексеем Спириным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» села Большая Валяевка. Будьте здоровы и всего доброго. Увидимся через неделю.